Влияние. Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама, произнесенная в воскресенье днем 15 марта 1964 года в городской аудитории в Бомонте, штат Техас, США. Наш Небесный Отец, сегодня мы поистине благодарны, что еще раз имеем честь стоять за кафедрой, возвещать неисследимое богатство Иисуса Христа гибнущему миру, который без Бога, без Христа, безнадежен, без надежды на то, чтобы уйти с Иисусом, когда Он придет. И мы стараемся, Господь, представить народом Иисуса Христа. И сегодня, когда мы собрались здесь, пусть Святой Дух проговорит и согреет наши сердца, и ободрит нас на пути. Пусть больные исцелятся, и грешники получат спасение, а разочарованные пусть получат ободрение. И пусть вся слава и честь достанутся Богу, и да будут отданы Его имени, потому что такова наша цель, ибо мы просим об этом. Во имя Иисуса, аминь. Садитесь, пожалуйста. Я очень рад, что снова нахожусь сегодня здесь, в Бомонте. И обычно я бываю уставшим. Я с самого Рождества постоянно в разъездах. В основном я устаю не от того, что проповедую, это видение. Меня изнуряют. Наш Господь обернулся и сказал нечто одному человеку, и уже его оставила сила. От одного видения у пророка Даниила он сказал, что у него много дней болела голова. Так что такие вещи невозможно объяснить. Мы просто знаем, что это так, и лучше всех об этом знают те, с кем это случалось. Вот. Однако мы счастливы. Дело в том, что я стараюсь использовать пророческий дар для евангелистического труда, но так не очень получается, это слишком трудно. Но я хочу сказать вот что. Когда окончится мой путь, и когда в последние дни поднимется этот город, и если это поколение, я не хочу, чтобы на мне была чья-то кровь. Я хочу быть чистым от крови всех, и я изо всех сил старался показать это, то служение, которое Господь дал мне по Писанию всевозможными способами. Я знаю, что Святой Дух по Своей благодати дает мне жить этим настолько, что вряд ли можно к чему-то придраться. Я признателен брату Перри Грину и вот этим братьям, которые приложили все усилия для того, чтобы эти собрания прошли успешно. Если кто-нибудь из этого города в этом поколении окажется погибшим, то вины на этих ребятах точно не будет, потому что они пошли на все, чтобы успешно провести их. Кормили людей, устраивали их на ночлег, и по телевидению, повсюду. Просто брали деньги из своего кармана и бескорыстно вкладывали их в дело, чтобы... Они знали, что такие масса людей не могли бы сами профинансировать такого рода собрания, поэтому они взяли и оплатили все из своего собственного кармана. Так что я считаю, что это чудесно, когда есть такие целеустремленные люди. По-моему, в 11 главе Евреям сказано, которых весь мир недостоин. И они пошли на рисковое дело, в такое время, когда это служение стало настолько непопулярным среди тех многочисленных людей, которым следовало бы в это поверить. Тех, кто... Об этом постоянно идет речь, но когда что-нибудь происходит, тогда люди не могут этого увидеть. Но так должно быть, и все. Просто нужно выпрямить плечи и идти вперед, зная, что... Вспомните, до вас было то же самое. Они точно так же маршировали тем путем. Люди никогда не узнавали час посещения. Не узнали ни одного из пророков. Иисус сказал, вы уложили их в гробницы, сейчас вы украшаете их гробницы, а сами изогнали их туда. Кого из посланных Богом вы не гнали и не убили? Давайте возьмем и посмотрим, что было после тех времен. Просмотрим времена Мартина Лютера и дальше Иринея, и святого Мартина, и все века было то же самое. Даже с Жанной д'Арк, пророчицей Господней. Эх, католики, эта женщина видела видение и все такое. Я рассказывала их, и они исполнялись точно, как она говорила. А вы что сделали? Вы сожгли ее на костре, как ведьму. Примерно через 200 лет вы очнулись и поняли, что вы наделали. Конечно, они раскаялись, выкопали тела тех священников, которые ее сожгли, и бросили их в реку. Ну и раскаяние. Они не смогли. Они утверждают, что святой Патрик был римским католиком. Любому знающему историю известно, что это ложь. Он вообще категорически не соглашался с Папой Римским, никогда не ходил к... Он вообще в это не верил. Его звали Сакет, а не святой Патрик. Но когда он уже давным-давно умер, и вы убили тысячи его детей, его школы, он не разрешал, чтобы в его школах было распятие или что-нибудь такое. Они до сих пор стоят сегодня в Северной Ирландии. То же самое. Он не позволял, чтобы это проникало в его школы. Сказал, что люди будут смотреть на образы, а не на то, на что он хотел направить их взор. У него была сила Святого Духа, он говорил языками, и у него были великие чудеса и знамения. А почему сегодня в церкви это не проповедуется? Видите, и все подобные люди их узнавали только тогда, когда их уже не было, они были мертвы. Вот тогда мы беремся строить им гробницы. Это правда, что мы живем в... Церковь всегда живет в отблеске света других времен. И притом отблеск — это световой обман. Что такое отблеск? Это как мираж на дороге. Солнце светит вниз и создает мираж. Кажется, что это вода, но это... до нее никогда не дойдешь, ее там нет. Таким же образом люди поступают и сегодня, наобещая чего-нибудь в далеком будущем, или того, что было давным-давно, или очень высоко, но достичь этого они не достигают. Я так благодарен, что наш Бог, Он не такой Бог, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Для нас это становится достижимым, когда мы в это верим. Это всегда доступно, все, что обещано на этот период. Это нелегко, однако мы все равно должны идти вперед, веруя. Я очень благодарен за ваше тесное сотрудничество здесь, в этом городе. Я был здесь много лет назад с моим старым другом, братом Босвортом и Реймондом Ричи, и сюда приезжало много братьев. Я по-прежнему верю в то же самое Евангелие, у меня ничего не изменилось, все то же самое. Но понимаете, тогда шло пробуждение, а где нет пробуждения, там просто ничего невозможно сделать. Это служение продвинулось намного дальше. Тогда оно всего лишь говорило о том, что придет вот это. Кто из вас это помнит? Конечно, помните. И как оно было предсказано, точно так и пришло. Все времена я брал и возлагал на людей руки, я передавал вам, что он мне говорил, и именно так все и происходило. Точь в точь. Это всегда оказывалось правдой, во всех случаях до единого. Так что это непременно исходит от Бога. Никто не стал бы в этом сомневаться. Но понимаете, пробуждение это закончилось от одного твоего присутствия. Выходил к людям, люди просто вставали с раскладушек и носилок и начинали ходить, просто возлагал на них руки. Ого, они летели на крыльях. Я видел такие очереди, когда в очереди проходило по 400-500 человек, глухие, немые, слепые, с косоглазием, и они все до одного были исцелены, каждый из них. Попробуй сегодня. Видите? Нет огня. В Риме, когда в храме Весты гаснул огонь, люди расходились по домам. Понимаете, сейчас уже нет огня пробуждения, нет движущей силы, понимаете, это в том-то и дело. Пройдет время, если этот мир еще будет существовать, люди опять начнут жить в отблеске, понимаете, и таким образом происходило всегда, это прошло, а они даже не заметили, и то поколение должно быть судимо за то, что они упустили, что они так этого и не увидели. Иисус Христос жив и сегодня, Он ходит сейчас здесь с нами, Он вездесущий, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Верите в это, хорошо? Надеюсь, что если Господь замедлит, мне когда-нибудь удастся приехать и побыть у вас еще раз. Если я больше с вами не увижусь, когда я встречусь с вами там, перед судилищем Христовым, где мы все встретимся, запомните, я говорил вам истину. Когда я встречусь с вами там, я по-прежнему буду ее говорить, а до тех пор пусть Господь обильно вас благословит. Молитесь за меня. Я нуждаюсь в ваших молитвах. Я уже не такой молодой, каким я был тогда. Прошло уже лет 12-14. И кто-то на днях меня спросил, сказал, «Брат Бранхам, сколько тебе лет?» Я ответил, «Недавно стукнуло 25». Я сказал, «То есть 25 лет назад мне столько стукнуло». И я... Вы не... Это чувствуется. Человек только... Когда вы родились, вы начали расти, как зажженная или свеча, вы зажглись, но вы растете примерно до 22-23. Как бы вы хорошо за собой не следили, с того времени вы начинаете умирать. И вы постоянно угасаете, угасаете, пока полностью не погасите. Однажды в Киванисе я спросил, когда проповедовал, я сказал, я хочу, чтобы кто-нибудь... Один врач сказал мне, говорит, я не могу поверить в весть о Христе, потому что я не могу поверить в девственное рождение. Он сказал, я не верю, что такое бывает. бывает. Я сказал, естественное рождение для меня еще таинственнее девственного рождения. Если посмотреть, как происходит естественное рождение и как все решается, когда она оплодотворена, которая яйцеклетка, ведь там тысячи зародышей и тысячи яйцеклеток. Не то, что первые две встретились и все. Ну, может быть, вы скажете, ну, если две передние, о, нет, понимаете, а он будет стоять, один зародыш появится с самого конца спермы, с этой стороны, а от яйцеклетки посередине будет зависеть, родится девочка или мальчик, брюнет, рыжеволосый, голубоглазый, или каким он будет. Некто принимает это решение. Все остальные погибают. Как таинственно видеть работу Божию, а потом видеть, как люди с таким ограниченным разумом, как мы, еще отрицают его великие дела. Этот человек сказал мне, ну, он не мог поверить ничему, что невозможно доказать научно. Я спросил, вы верите, что у вас есть душа? Он ответил, конечно. Я сказал, тогда научно докажите мне, что она у вас есть. Я спросил, вы верите, что существует такое, как любовь? Он сказал, конечно. Я спросил, вы любите свою жену? Да. Я сказал, тогда научно покажите мне, какая часть вас является любовью. Я хочу ее купить. Я схожу в тот магазин, где ее продают. Мне она нужна в большом количестве. Я хотел бы купить любви. Видите, все оружие Божие сверхъестественно. Любовь, радость, мир, долготерпение, смирение, кротость, терпение, Святой Дух. Видите, все доспехи верующего — это взирать на невидимое, верить в сказанное. Понимаете, то, во что вы верите, не увидишь. Понимаете, вы в любом случае этого не видите. Вы смотрите своими глазами, а видите это своим сердцем. Понимаете? Смотрите на что-нибудь и говорите, я просто не вижу этого. Вы имеете в виду, что вы этого не понимаете. Видите? Так что я поставил ему вопрос таким образом. Говорю, если бы у меня был кувшин с водой, я поставил бы здесь стакан, и я начал бы выливать воду из этого кувшина в стакан. И он наполнился бы до половины, а потом я продолжал бы лить воду дальше, и тогда она начала бы убавляться. Скажите мне с научной точки зрения, куда девается вода? Видите, я сказал, когда мне было 16, я ел ту же пищу, которую я ем и сейчас. Бобы, хлеб, картошку, мясо. Я сказал, каждый раз, когда я ел, что происходило? Создавались кровяные клетки, я постоянно становился крупнее и сильнее. А когда мне исполнилось примерно 22 года, сейчас я питаюсь больше и лучше, чем тогда. Потому что тогда мне нечего было есть. Так что я питаюсь больше и лучше, чем раньше. Теперь же я старею и слабею. Однако от этой пищи создаются кровяные клетки, я постоянно обновляю жизнь и при этом постоянно иссякаю. Таков уговор, мы его исполним, то есть встретимся с Богом. Верно, мы будем... Бога невозможно доказать научно. Богу вы просто верите и все, и вы верите Ему согласно Его Слову. Так вот, в этот полдень я хочу благодарить каждого из вас в отдельности, эту милую сестричку там, за пианино, вот эту здесь, и всех вас, прихожане, служители, каждого из вас, благословит вас Господь. Ни темная ночь, ни дождь проливной не помешали бы. Я помог бы вам, если бы смог. Я раньше говорил, что смогу к вам приехать, но теперь слишком много таких. Это я весь мир объездил, понимаете, я не повсюду. Но просто позвоните мне или напишите мне письмо, я пошлю вам молитвенную ткань, сделаю все возможное, все абсолютно бесплатно, за это не надо никаких денег. Понимаете, я старался, чтобы мои собрания оставались такими, чтобы я мог приехать туда, где у людей вообще нет денег. Я тут недавно проводил собрание в одной скинии, в которой вмещалось только 20 человек. Два вечерних собрания. Там было ужасно. Градусов 10 ниже нуля, но Господь послал меня туда, и произошли великие вещи. У меня нет больших программ, радио, телевизионных, всего остального. У других братьев это есть. Наверное, это умные, интеллектуальные люди. Они умеют это делать, и Господь дарует это. Как Урал Робертс и такие мужи, которым необходимо получать $1000 в день, иначе у него работа не будет идти. И все это для доброго дела. Но это не мое. Я хотел бы, чтобы мое служение оставалось скромным и смиренным, куда бы я ни поехал и куда бы Бог ни позвал меня. В таком случае меня ничто не держит, я просто собираюсь и еду, куда бы то ни было. Таково мое служение. Молитесь за меня, чтобы Господь помог мне хранить веру и не оглядываться назад, а смотреть вперед, куда я направляюсь. Не смотреть туда, где я был, а смотреть туда, куда я иду. Забывая все то, что в прошлом мы стремимся к цели вышнего звания во Христе. Сегодня я хочу прочитать из Божьей Библии. Выбрал коротенькую тему, потому что я обещал вам, что я сегодня приеду и буду молиться за больных. Все те, у кого молитвенные карточки, и те, кто хотят, чтобы за них помолились, будут, мы это сделаем. И я всегда стараюсь выполнять свои обещания. Так вот, кто-нибудь, когда вы говорите, что говорите, ну ты же обещал быть там-то. Я не сомневаюсь в том, что сегодня я якобы должен быть в 4-5 городах Соединенных Штатов, где кто-то сказал, что я там буду. Я же сам не говорил, что я там буду. Но они так говорят, понимаете, пишут об этом в газете, и они постоянно звонят домой. В чем дело? Говорят жене или кому-нибудь из работников в офисе. Ведь он должен быть здесь. О нем тут дали объявление. В газете есть объявление. Я даже и не знал об этом. Это не моя вина. Я отвечаю только за свои собственные слова. Итак, сейчас я хочу, чтобы мы все снова встали, ни слева, ни против, для прочтения Слова. И мы постараемся закончить примерно через час, если Господь позволит, чтобы вы сегодня вечером пошли в церковь отдохнувшими. И мы проводим эти собрания в воскресенье днем для того, чтобы никого не уводить из ваших церквей. Люди, желающие, чтобы за них здесь помолились, больные и страдающие, нам всегда удается помолиться за них, тогда это не мешает вашему служению. Неважно. Очень часто я не согласен с определенными людьми, и они не соглашаются со мной, но если нет терпимости и желания улучшить отношения, и так далее, тогда я ничего не стану об этом говорить. Если я не согласен с человеком до такой степени, что не могу обнять его и от всего сердца осознавать, что он мой брат, тогда мне не следует с ним разговаривать, верно? У вас должно быть такое отношение. Так вот, кто хочет открыть Библию, откройте Исаию 6 главу. Сегодня я хочу прочитать оттуда для заключительного служения, взять тему. «В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле, высоким и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого по шести крыл, двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: „Свят! Свят, свят Господь Бог Саваоф, вся земля полна славы Его“. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: „Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа“. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“. И услышал я голос Господа, говорящего: „Кого мне послать? И кто пойдет для нас?“ И я сказал: „Вот я, пошли меня“. Склоним головы. Милостивейший Господь, возьми эти слова, и да будут сейчас помышления сердца нашего благоугодны Тебе. Пусть Великий Святой Дух войдет в уста говорящего и уши слышащих, чтобы и то, и другое вместе прославило имя Твое, через Слово Твое, ибо мы просим об этом для славы Божьей. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прослежу, чтобы у нас было предостаточно времени для молитвенного служения. Теперь слушайте внимательно. Я хочу об этом поговорить, используя несколько мест Писания и те заметки, которые я тут записал. Иногда я не устаю и не утомляюсь, даже где не записываю место Писания, знаю, что я смогу его вспомнить. Но за последнее время получается так, что я никак не могу вспомнить. Так что я тут кое-что написал на скорую руку, то есть определенное место Писания, я знаю, что оно значит, и я беру и начинаю с этого. Я хочу поговорить на тему влияния. Так вот, вы знаете, что вы на кого-то влияете. Ваша жизнь — это написанное письмо, читаемое всеми людьми. Поэтому, если ваша жизнь не соответствует вашему свидетельству, ваше свидетельство не соответствует вашей жизни, тогда вы ставите перед кем-то камень преткновения, потому что кто-то наблюдает за вами. Ребенок наблюдает за своей матерью, наблюдает за своим папой. Несколько лет назад я прочитал одну статейку, где-то в рождественское время, это было очень согрело мое сердце, когда было грустно. Когда один человек гулял, и это был хороший человек, на самом деле он не пил, но он пошел погулять где-то на Рождество и заходил к своим коллегам, и они все говорили ему, уговаривали: „Джон, выпей немножко, совсем немножко“, и так из дома в дом он просто перебрал. И ему нужно было возвращаться домой, и когда проходил через парк, с ним был его сынок. И он потерял из виду сыночка. Он обернулся и посмотрел, а этот мальчик ходил из стороны в сторону. И папа подождал, пока мальчик не дошел до него, Он спросил: «Сынок, чего ты тут ходишь по парку такими кругами? И чего ты так виляешь?» Тот ответил: «Папа, я стараюсь идти по твоим следам». Вот так. Видите, маленький, он поднялся ночкой и присел, взял мальчика на руки, он сказал: «Боже, прости меня, я хочу идти прямо, чтобы мой сын шел за мной прямо». Именно это нужно делать и нам, христианам. Нам нужно ходить по-христиански, жить по-христиански, разговаривать по-христиански. Много лет назад, когда на юге было рабство, они в Кентукки и Алабаме, и там, откуда я родом, раньше брали чернокожих и продавали их на аукционе. Прямо с молотка, все равно, что подержанная машина или что-нибудь такое. Я считаю, что никакой человек не должен быть рабом. Бог создал людей, а люди создали рабов. И люди приходили и покупали их, точно как вы купили бы подержанную машину, получали закладную и так далее. Это было ужасно. И вот они, однажды один покупатель пришел в торговец, чтобы на старую плантацию, где было много рабов, и он спросил: «Сколько у вас рабов?» «О», — ответил, — «там, наверное, около 150». Спросил: «Можно мне пойти посмотреть на них?» Тот ответил: «Конечно, пожалуйста». И так он пошел посмотреть на рабов, и когда он присмотрелся, он заметил, что те ребята всегда были грустными. Они, буры, привезли их из Африки и выгрузили их там на Кубе, а потом отправили их сюда, на юг, и продали их в рабство. И те знали, что они никогда не вернутся домой. Они знали, что они уже никогда не увидят своего отца и мать, или своих детей, мужа, жен и других. Они были жертвами обстоятельства, которые сложилось не по их вине. И вот они были вдалеке от дома и грустные, и иногда тем приходилось брать плетки и стегать их, все равно что животных, скот и волов, и лошадей и так далее. И так они заставляли их работать. И этот... Они заметили, этот молодой торговец заметил, что одного из тех молодых рабов им не нужно было стегать. Еще бы, голову он держал высоко, плечи прямые, и он всегда все делал вовремя. И мне надо было делать ему что-то. У него работа кипела. Итак, этот владелец рабов сказал... Торговец сказал этому владельцу, сказал: «Я хотел бы купить этого раба». Тот сказал: «О, нет», сказал, «он не продается». Он спросил: «А почему он не продается?» Сказал: «Вы что, вы...» Сказал: «Что вы... А чего он такой?» Он спросил: «Он что, начальник над всеми остальными?» Ответил: «О, нет, он раб». Спросил: «Вы кормите его не так, как всех остальных?» Тот ответил: «Нет, они все питаются вместе в камбузе», сказал, «он простой раб». Он спросил: «Почему же он ведет себя не так, как остальные?» Тот ответил: «Знаете, меня тоже это часто удивляло, пока я не узнал, что на родине, в Африке, откуда они родом, его отец — царь племени. Несмотря на то, что он чужестранец, вдали от дома, он знает, что он сын царя, и он ведет себя таким образом». О, вот это да! Что же следует делать христианам? Мы сыны и дочери самого царя. Хотя мы чужестранцы, давайте вести себя как сыны и дочери, женщины, отращивайте волосы. Перестаньте носить эту одежду, которую вы носите, аморальную и все такое. Мужчины, станьте же вы такими, каким должен быть мужчина. И ведите себя как сыны и дочери Божьи. Ведь здесь чужестранцы, но помните, мы сыны царя. Видите, то влияние, которое этот человек оказывал на остальных, его стойкость не давала всем остальным опускать руки. Мы видим, что... Этот царь Озия был пастушком во времена Исаии, пророка. Исаия был пророком. Пророками рождаются. Не то, что на них просто возложили руки, и они вдруг стали пророками. Они рождаются, предназначенные Богом. Дары и призвания непреложны. В церкви есть дар пророчества, и о нем должны рассудить три человека, прежде чем этот голос услышат собравшиеся. Но это просто дар пророчества. А пророк... С самого детства безоговорочно предназначен, так говорит Господь. И Исаия был пророком Господним, и его забрали в храм. И он, этот Узи, этот молодой пастушок, оказывал на этого молодого пророка сильное влияние. Потому что Узи во 2 Паралипоменон 26, нам говорится, что он стал царем Израиля, когда ему было всего 16 лет. Его отец Амасия умер, и он занял его место правителя, поскольку так было принято, что сын становился преемником царя. И они взяли и поставили его царем, когда ему было всего 16 лет. А его отец Озия, Амасия, был великим человеком. Он был благочестивым человеком. И поскольку у него был такой благочестивый родитель, он поступал правильно, потому что на него влиял его отец. Понимаете, разве у нас сегодня остается надежда на то, что всяких Освальдов и Джеков Руби не разведется еще больше? Посмотрите, я недавно выезжал из моего мотеля, и там лежало сборище накопившихся калифорнийцев, женщины раздеты догола, одна только тонюсенькая лента вокруг или что-то такое, а мужчины пьют виски со льдом, и все такое шумят, валятся вокруг бассейна. Не остается надежды на то, что их дети, малыши, которые игрались там во дворе, не станут такими, как Освальд или кто-нибудь такой. Ведь на них оказывается такое влияние. О, Америка прогнила насквозь. Она пожнет то, что посеяла. Справедливый Бог не позволит, чтобы ей еще что-то сошло с рук. Вы спросите, а ты Конечно, я американец. На просторах Германии и Японии там все, везде американские могилы с именами моих родных Бранхамов. Если бы мне пришлось туда отправиться, я дал бы за нее жизнь. Но я хочу вам кое-что сказать. Нам нужно пробудиться, то есть этой стране. Что у нас было раньше, мы уже потеряли, и мы пытаемся жить за счет репутации не своих благодеяний, а чужих. Мы поплатимся за это. Бог заставил Израиля, народ по его же сердцу. Их он заставил поплатиться, и мы тоже поплатимся за то, что мы творим. Впереди нас ждет не что иное, как расплата. Мы переступили через черту благодати и милости, и осталась только одна расплата. Пометьте это в своей Библии. Я пожилой человек, но вы пометьте это и увидите, правда это или нет. Может быть, когда меня не станет, и пройдет много времени, вы увидите, что эти слова истинны. Мы получим сполна. Мы взвешены на весах и найдены легкими, и это неизбежно. Верно, мы уже переступили эту черту. Вам придется пожать то, что вы посеяли. Всегда. Итак, этот молодой парень оказывал такое сильное влияние на этого молодого царя, оказывал влияние на того молодого пророка. И для него этот пророк был опорой, потому что он знал, что тот был пророком. И он все время держал его при себе, и чтобы черпать влияние из его видения от Бога и так далее, чтобы знать, как управлять своим царством. И поэтому он стал великим человеком. Он игнорировал политику того времени и мнения масс и преданно служил Богу. Вот такой нам нужен президент. Нужно, чтобы именно такой лидер был у людей любой страны, везде. Его царство уступало только Соломонову. Не было ничего. Бог благословлял его и не удерживал никакого благословения, потому что он служил ему. И это очень помогло молодому Исаии, потому что он видел, как Бог благословляет тех, кто верен его слову. Как бы ни было трудно, оставайтесь верными этому слову. И сегодня это пример также и для нас, оставаться верными Слову. И это сильно на него повлияло. Так вот, он насадил виноградники, и он был пастухом, и у него были всевозможные стада и виноградники. Если вы хотите прочитать, во 2 Паралипоменон 26, и в разных местах Писания, где говорится об Озе, это был великий человек. Он любил природу и просто замечательный парень. Бог благословлял все, что он делал, во всем был успех и процветание. И ни одна страна не покушалась на него, они его боялись, потому что он служил Господу Богу, который был с ним. Не потому что они боялись его вооруженных сил, но они боялись того Бога, которому он служил. Об этом должны помнить и мы. Мы верим в нашего Бога, написано на наших долларах. Но иногда у меня встает вопрос. Вот, но все это было наяву. И здесь дается пример, который я хотел бы сегодня использовать, чтобы показать, как Бог может благословить человека и сделать из него великого человека. Но знаете, когда этот царь почувствовал себя вне опасности, почувствовал, что он абсолютно непоколебимый, что он никогда не падет, он возгордился. Именно тогда он и пережил падение. На этом споткнется каждый. Я считаю, что у нас сегодня именно это происходит со многими людьми. Мы возвышаемся. Я считаю, что именно поэтому организации занимаются такими делами. Они набирают лучший класс, как они выражаются, более интеллектуальный, лучший класс людей. Это они так считают. Мужчины, все их служители со средним и высшим образованием, 2-3 года проходят психологию, проверяют их умственные способности, их мозг электромагнитными волнами и все такое. Подходят они на это дело или нет? А они иногда знают о Боге не больше, чем заяц о снегоступах. Это так. Точно. Все это умственно, не имеет к этому никакого отношения. Нужна сила Святого Духа. Он у вас не в голове, он у вас в сердце.
верно, но видите, мы становимся... Тогда они задирают нос. Наши... Мы ходим в самую лучшую церковь в городе, мы принадлежим к первой церкви, мы ходим туда, где ходит мэр, мы принадлежим к этим, и все эти вещи. Видите, что это? Тогда вот такие люди просто-напросто не в состоянии слышать. Они просто считают тебя просто ужасным человеком. Но дело в том, что семени не за что уцепиться, ему некуда упасть. Сплошные камни, оно никогда не приживется. Птицы прилетают и склевывают его, сказано в Библии. Но когда этот царь возвысился и почувствовал себя вне опасности, он возгордился. Очень часто я замечаю, мы даже видим, что люди, евангелисты, уже до того докатились, что многие из них обвиняются, и, может быть, в этом есть доля правды, в пьянстве и прочем. Я думаю, дело в том, что они создают вокруг себя небольшое царство и считают, что люди любят их так сильно, что вообще невозможно. Они могут делать все, что им заблагорассудится, мол, эти люди не заметят. Люди-то, может, и не заметят, но как насчет Бога? Вот чего мы не можем понять, ведь это Бог за всем смотрит. Понимаете, Бог это знает. Когда вы видите истину и свет и отвергаете его, Бог знает, что вы сделали. Вы никогда не продвинетесь вперед, пока снова не вернетесь на то самое место. Вы не сможете это обойти, вы должны вернуться именно туда, где вы уклонились. Он настолько возомнил о себе и стал настолько самоуверенным и все такое, и до такой степени, что он попытался занять место служителя. Он собирался войти и совершить воскурение, как мы знаем из Библии, воскурить фимиам, что должен был делать только левит, священник, помазанный для этой работы. Он попытался занять его место. И тут мы видим влияние этого царя, и это говорит нам о том, что это плотское подражание друг другу, как в наши дни это делается, не от Господа. Вы не на это предназначены. Вы никогда не займете место другого человека, а другой человек не может занять вашего места. Найдите свое место и оставайтесь там. Понимаете, он подумал, ну я же, слава Богу, я же царь, и Господь благ ко мне, я могу делать это, у меня вот это мое служение. И в результате, когда он вот так разошелся и попытался переступить, выйти за рамки того, в чем Бог его благословлял, если ты хороший прихожанин, будь хорошим прихожанином. Если ты хорошая домохозяйка, если Бог благословил тебя как домохозяйку и сделал тебя преданной и верной сестра, ты просто оставайся такой. Не надо думать, что ты Бог призвал тебя быть проповедницей или диаконом или еще кем-то. И вы мужчины тоже. В чем Бог благословил вас, в том и пребывайте, потому что именно на это Он и поставил вас. Просто делайте то, что Он велит вам, и смотрите, в чем Он вас благословляет. Но никогда не пытайтесь влезать не в свое дело. Это же сама основа Пятидесятницы. Когда миссис Макферсон, когда я читал ее книгу, в ее времена я не был служителем, и говорят, что когда она выходила на платформу с этими плечиками, наподобие крылышек, знаете, или вы знаете, в такой мантии, все проповедницы одевались точно так же. Они все подряд носили Библию в такой же манере, как миссис Макферсон. Вы когда-нибудь слушали эти радиопрограммы? Каждый повторяет: «Благослови тебя обильно, Господь, приятель», как Билли Грэхам. Это же плотские подражания. Я читал историю о Мартине Лютере, и в истории сказано, загадка вовсе не в том, что Мартин Лютер смог заявить протест против католической церкви и остаться безнаказанным, а в том, что ему удалось не поддаться всему тому фанатизму, который последовал за его пробуждением. Верно. Ваше призвание должно быть ясным вам. Храните его в чистоте, придерживайтесь Божьего Слова и ни за что не уклоняйтесь, и оставайтесь, пребывайте в своем призвании. Если он дает тебе там работу фермера, будь хорошим фермером. Благослови тебя в этом Бог и плати десятину и так далее, пожертвования, чтобы поддержать служителей. Если он сделал тебя механиком и благословил тебя в этой работе, оставайся на ней и благодари его за это. Понимаешь, просто пребывай в том, на что Бог тебя призывает. Мы видим здесь определенное влияние. И потом, когда ему попытались сделать замечание, служитель побежал за ним и сказал, послушай, подожди минутку, ты же на это не призван. Ох, как он разозлился. Да он был готов отрубить ему голову. Видите, вот что еще нам нужно знать. Насколько бы Бог вас не благословлял, вы не имеете никакого права упрекать помазанников Господних или говорить что-нибудь против них. Верно, Бог сам с этим разберется. Если нужно сделать им выговоры, это его дети. Оставьте их в покое. Не ваше это дело, понимаете? И когда говоришь людям об их грехах и говоришь им, что они поступают неправильно, вы идите, даже и не думайте отправиться на небеса на основе организационной системы или еще чего-то. Ой, батюшки, они же просто выходят из себя. Они будут к тебе придираться. Они даже не станут тебе сидеть и слушать тебя. Встают и уходят, невоспитанные. Ведут себя как вздумается. Вы видите, во-первых, это признак невоспитанности. Без элементарного приличия. Еще как. Но мы видим, что этот товарищ уперся и сделал так, как ему захотелось. Что с ним произошло? Господь поразил его проказой прямо в том же здании. А что символизирует проказа? Грех. Неверие. Нет другого греха, кроме неверия. Неверующий уже осужден. И грех — это единственное существующее неверие. Однажды я проповедовал в методистской церкви, и я сказал, курить сигареты — это не грех. Прелюбодействовать — это не грех. Использовать имя Господне в суе — это не грех. Для одной сестры это уж было уж слишком. Она подняла и сказала, «Прошу, скажите мне по стенам бранкам, что же такое грех?» Я ответил, «Неверие! Вы делаете все это, потому что вы не верите, это точно! Вы отказываетесь ходить во свете Слова, потому что вы не верите Слову!» Тогда получается, что вы неверующий. Один человек сказал мне, говорит, «Мне все равно, сколько вы смогли бы привести пациентов, сколько врач смог бы привести случаев разных исцелений». Говорит, «Я не верю в исцеление, это неправда». Я сказал, «Конечно, это было послано не для неверующих, это было послано только для тех, кто верит». «Это только для верующих», он сказал, «Верующему все возможно». Не неверующему. Даже капля неверия в Слово Божие не допустит вас в Царство Небесное. Из-за этого была изгнана Ева, и из-за этого все эти беды. Стоит только извратить Слово совсем немножко, вы должны неуклонно придерживаться его, того, что в нем говорится. Так вот, мы видим, что человек стал высокомерным и заносчивым, и он покраснел в лице, и он повернулся и выговорил тем священникам, и внезапно он покрылся проказой. В тот самый момент, в ярости своей он был поражен. Он так и не выздоровел. Почему он не поверил в Слово Божие, в котором его пытались убедить? Это яркий пример. Заметьте, он не поверил, и в своем гневе он был поражен проказой и умер у себя дома, больше никогда не допускался к царствованию на место царя. Его сыну пришлось занять его место и помогать изо всех сил, а он оставался в таком состоянии до самой смерти. Так вот, вы видите, он так и не выздоровел. Иисус сказал, ни одно слово против него никогда не простится. Слово. Ни в этом мире, ни в будущем мире. Это непростительно. Итак, вы видите, почему мир готов к суду? Великие евангелисты и другие, которые объездили землю с Евангелием, были осмеяны, высмеяны. Все остальное, ничего не осталось, обратного пути нет. Они похулили Святого Духа и высмели его, и прочее, и они никогда не смогут вернуться. За это должна быть расплата, этого никак не избежишь. Бог справедлив, это было бы против его правосудия, против самой его сущности, его естества. Так что за это должна быть расплата. Итак, этот царь, несмотря на то, как сильно Бог любил его, каким он был великим, сколько у него было ученых степеней, он поступил неправильно и должен был пожать то, что посеял. И каждому человеку придется пожать. Вот это был урок для молодого пророка. Вот это был хороший урок. Из этого Исаия понял, что Бог сам назначает своего человека на его место. Не то, куда назначает кто-нибудь другой. Бог ставит своего человека на труд. Вот. Назначает ему место. Ему не следует пытаться занять место другого. Видение. Все это было настолько ошеломляюще, что этот пророк пошел в храм и взмолился. Сегодня у меня вопрос. Видим ли мы смерть церквей? Видим ли мы, как люди угасают, отходя от Духа, возвращаются назад и служат своим вероучением? Ведь от этого верующие должны преклонить колени. Настоящий верующий, предназначенный верующий, пророк Исаия, от этого преклонил колени. Он пошел в храм и там взмолился. И в храме он увидел Бога на престоле своем, высоко превознесенном. Бог хотел показать ему, на что надо смотреть. Не смотреть друг на друга, а смотреть туда вверх, на то, какой он, какой на высоко превознесенного на престоле своем. Заметьте, небесных серафимов, покрывавших свои лица. Так вот, серафимы — это воскурители жертвы. Это один из наивысших ангельских чинов. Они по старшинству после херувимов. Есть ангелы, а потом серафимы, а потом херувимы. И серафимы на самом деле сжигают жертву, дают возможность грешникам иметь доступ. Очень высокий чин святости в храме Божьем. И он увидел, когда стоял на полу у алтаря, молился, «Господь, я человек с нечистыми устами, и живу среди нечистых людей». И он исповедовался. И тогда он поднял глаза и увидел этих серафимов. Двумя крыльями они закрывали свои лица и двумя крыльями свои ноги, и на двух крыльях летали, взывая, «Свят, свят, свят Господь Бог всемогущий! Свят, свят, свят! Все Божье свято! Свят, свят, свят! Господь Бог всемогущий!» Давайте взглянем на это видение, которое увидел пророк, и разберем его. Двумя крыльями покрывали свои лица. Только подумайте, даже святым ангелам нужно было закрывать свои безгрешные лица, чтобы стоять в присутствии Божьем. Им были даны крылья, чтобы закрывать свое лицо в присутствии святого Бога. Как же мы с вами там предстанем? Если серафимам нужно было использовать крылья, предусмотренный Богом способ, чтобы закрывать свое лицо, стоять в его присутствии, воспевать «Свят, свят, свят, Господь Бог всемогущий». Почтение в его присутствии. Теперь же у нас нет никакого почтения к Богу. Все считают, что им ничего не грозит, так что они и Бога не почитают, как им следует. Почему? Почему они так поступают? Потому что они не осознают его присутствия. Вот почему люди так поступают. Они не распознают его. Им не понять, что они в присутствии Божьем. Их разум становится настолько извращенным и захваченным мирской суетой, что они даже не обращают на него никакого внимания. Они ходят в церковь, конечно, но чтобы осознать, что ты в присутствии Божьем. Не только в церкви, а где бы вы ни были, вы в присутствии Божьем. Если бы они поступали, как Давид сказал, «Я всегда ставил перед лицом своим Господа, поэтому я не поколеблюсь». Пока Господь был перед ним, он был непоколебим. И если эти небесные воскурители, жертв, закрывали свои лица крыльями и взывали «Свят, свят, свят», чтобы стоять в присутствии Божьем, то что же будет с грешными людьми, которые не почитают Бога? Вы скажете, ну, брат Брандон, ты же только что сам сказал, что им было специально даны два крыла, и вам тоже кое-что дано специально. Кровь Иисуса Христа. Это ваше покрытие. Вы предстоите не как серафим, вы предстоите не как херувим, вы предстоите не как ангел, но вы предстоите как искупленный сын или дочь Божья, благодаря этой крови. Вам не нужны такие крылья, как были у них, покрытие в том присутствии специальное для них. Но вы покрыты кровью Иисуса Христа, чтобы предстать там. А как? Так вот, вы, если у вас есть эта кровь, тогда вы будете почитать Бога, вы будете любить Бога, вы будете уважать Бога, а Бог есть Слово. Так вот, заметьте, во-вторых, своими крыльями они покрывали свои ноги. Что это означало? Смирение перед Богом в его присутствии. Как Моисей у горевшего куста снял обувь, когда он услышал его слова «Я есть сущий». Павел по дороге в Дамаск. Он пал на лице свое. Иоанн, когда он увидел Духа Божьего над Иисусом, он сказал «Это мне надо накреститься у тебя. Почему же ты приходишь ко мне?» Вот это хороший пример. Всегда осознавать свою ничтожность, а не свое величие. Сегодня мы, американцы, настолько... Мы считаем себя большими людьми. Мы принадлежим к чему-нибудь большому, какой-нибудь большой организации, к чему-нибудь большущему, где все только большое, 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 и больше ничего. И это когда... Однажды в Библии у нас есть такой пример. Один пророк зашел в пещеру и... Илия. И Бог пытался привлечь его внимание, чтобы он вышел. И по горам прошел огонь и дым, и порывистый ветер, гром, землетрясение и сотрясение и все остальное. Пророк даже не пошевелился. В этом Бога и в помине не было, но когда проговорил тот спокойный, тихий голос, он покрыл свое лицо и вышел. Когда говорит спокойный, тихий голос Божьего Слова, ни грохот, ни наши большие деноминации, ни что-нибудь большое, но этот спокойный, тихий голос Слова, незаметное, это должно призвать человека к покаянию. Бог в Своем Слове. Однако Он покрыл свои ноги и сознал свою нашу ничтожность перед Богом. В-третьих, на двух других Он летал. Итак, запомните, двумя он покрывал свое лицо в присутствии Божьем и из почтения. Во-вторых, двумя крыльями покрывал свои ноги, это означало смирение перед Богом. А третьей парой крыльев он приводил себя в действие. На этих двух крыльях он летал, понимаете, два на лице, два на ногах и на двух летал. Что же это означало? Почтение, смирение и в действии. Бог показал пророку, каким должен быть его подготовленный слуга. Почтительным, смиренным и в действии. Тут он увидел нечто совсем другое, не то, что показывал Озия. Он показывал пророку, каким он должен быть, не как Озия, а быть подобным его небесным херувимом. Если вы хотите смотреть на царя, земного царя, смотрите на небесного, вознесенного превыше всех небес, и края его рис наполняли небеса. Тут мы видим, что он показывал ему, на что надо смотреть, хотел повлиять на него иначе, а то он смотрел по-другому, думая, что все в порядке у человека, служившего Богу, преуспевавшего и так далее. Но Исаия сосредоточил свое внимание на человеке. А человек — это вообще полнейший неудачник. Кто бы он ни был, он родился во грехе, зачат беззаконие, пришел в мир, говоря ложь. Поэтому он полный неудачник. То ли он епископ, папа римский, пресвитер, или кем бы он ни был, он отроду неудачник, и никогда на него не равняйтесь. Мне не важно, даже если он верой горы переставляет, и даже если он раздает все свое имение, чтобы накормить нищих, все равно смотрите на Иисуса Христа. На Него смотрите. Взирайте на Него, а не на человека какого-то. Видим, что он здесь показывает, каким должен быть слуга Божий, что он должен быть смиренным и почтительным. И в действии. Возьмитесь за дело. Многие из нас могут быть смиренными, многие из нас могут быть почтительными, но трудно раскачать людей, чтобы взялись за дело. И теперь мы видим, что Бог показывает, как Он подготавливает своего слугу, каким он должен быть. Те херувимы, были, или вернее серафимы, были слугами Божьими. Обратите внимание, как женщина у колодца, ожидая исполнения Писания, о котором мы говорили на этой неделе раза два или три, ожидая его исполнения, она... Насколько нам известно, эта девушка не ходила в церковь. Она, наверное, они настолько отошли от слова и тому подобное. Они и называли свое вероучение и прочее. Как Иисус сказал, вы приняли свои традиции и сделали Слово Божие бездейственным. Сегодня практически то же самое. Вероучение, которым мы научены и прочее, вывели Слово Божие из строя. Слово просто не доходит. И правда, которая говорится... Они настолько напичканы чем-то другим, что не могут его понять. Запомните, этот голос будет преследовать не только вас, который здесь. Эта пленка пойдет по всему миру, я обращаюсь не только к вам здесь. Но если кому-нибудь здесь это нужно, что ж, тогда это для вас, понимаете? Но запомните, что этот голос будет преследовать вас всю жизнь. В день вашей смерти он будет вас преследовать. Послушайтесь его, вернитесь. Наши традиции взяли и сделали Слово Божие бездейственным. Слово Божие проявляется, а люди стоят и говорят... Ну, это вроде бы неплохо. Видите, о, боже ж ты мой! Это же должно воспламенить вашу душу! Это должно нечто произвести! Но это не происходит. Ничего не происходит. Мы видим, что Бог... Когда эта женщина, все священники и прочие... Скорее всего, она не ходила в церковь, потому что она не видела смысла ходить. Что-то в этом роде. Но с писаниями она была знакома, потому что, заметьте, она моментально узнала, когда ей он сказал, какая у нее была проблема. Ведь она сказала, мы знаем, что ты должен быть пророк. У нас его не было уже сотни лет, но ты должен быть пророк, мы знаем. Так вот, видите, мое мнение таково. Она подумала, если вы прочитаете там сноски на полях и прочитаете у себя Писание, тут идет ссылка на конкретного пророка, которым и был Христос. Сказала, мы знаем, что ты должен быть пророк, мы знаем, что Мессия, когда он придет, именно это он и будет делать. Поэтому он будет опознаваем. А Иисус сказал, это я, который говорит с тобою. Она взялась за работу. Она больше не могла выдержать. Тот самый, которого они ожидали, находился прямо тогда на земле. И она увидела это. Неважно, в каком плохом она была состоянии, была проституткой или женщиной такого рода, не могла. Мужчины на улице не стали бы даже ее и слушать. И сегодня не стали бы. Ну попробуй ее остановить, это ж невозможно. Это как горящий дом на сильном ветру. Его невозможно потушить. Огонь загорелся в ее сердце. Она говорила, пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все то, что я сделала. Не это ли тот самый Мессия? Между прочим, это подействовало, так что Иисусу не пришлось совершать этого еще раз. Люди поверили ей, поверили Иисусу по ее свидетельству. Видите, от чего это произошло? Она была смиренной, почтительной и в действии. Она взялась за дело, увидев, как это произошло. Его знамения должны повлиять и сегодня. Обещанные знамения сегодняшнего дня, обещанное слово предназначено на сегодняшний день, когда мы видим, как Бог исполняет то, что Он обещал совершать. С нами что-то должно произойти, но ничего не происходит. Точно как было с евреями, они были такими религиозными, что они считали, что им это было не нужно. Они считали, что у них все и так есть. То же самое сегодня и с этим миром. Полно еды, полно одежды, красивые церкви, большие здания, отлично образованные служители и так далее. Им больше ничего не надо. Но ты не знаешь, сказано в Писании, что ты наг, жалок, слеп и не знаешь этого. Не знают этого и им ничего не скажешь. Они как катились, так и продолжают катиться, и не дают Слову Божьему повлиять на них так, чтобы они поверили, что Иисус Христос воскрес из мертвых и живет сегодня, вчера, сегодня и вовеки тот же, показывая, что Он жив. Они просто-напросто мертвые. Повсюду, куда ни пойдешь, складывается одно и то же впечатление. Однако так и должно было быть, знаете, его должны выставить из церкви. Этого вообще невозможно предотвратить. Бог сказал, что так будет. Но это, если... Пусть это встряхнет вас. Пусть это хорошенько встряхнет вас. Неважно, в какой вы стране. Где бы вы ни были, кем бы вы ни были. Пусть это пробудит вас. Часы летят один за другим. Не успеете оглянуться, как скажете, ну вот, а я думал, что до восхищения должно произойти вот это. Может быть, в ответ прозвучит голос, как прозвучал однажды, это уже произошло, а ты и не знал. Вы прирастете к какой-нибудь церкви, говоря, мне ничегошеньки не грозит, и не успеете оглянуться, как восхищение пройдет. Этот уход будет тайным, внезапным, никто ничего об этом не будет знать, все в мире будет идти своим чередом. Как Ной вошел в ковчег. Вы помните, как Ной, когда Ной вошел в ковчег, он просидел там 7 дней после того, как Бог закрыл дверь. Бог закрыл дверь, и Ной просидел в ковчеге 7 дней, и только потом начали разворачиваться события. И дверь милости будет закрыта прямо перед вашим лицом, а может быть, и уже закрыта. И только подумайте, люди будут продолжать проповедовать, люди будут думать, что они получают спасение, занося свою фамилию в список, присоединяясь к церкви, восклицая, прыгая туда-сюда. Да я видел, как магометане восклицают. Я слышу, как люди пьют кровь из человеческого черепа и говорят на языках и делают все эти вещи. Это не признак того, что вы спасены. О, нет! Имеют вид благочестия. А что такое силы его, от которой там говорится? Видите, такие вещи могут произойти, и все это пройдет, а вы об этом и не узнаете. Вам нельзя так рисковать. Не делайте этого, друзья. Входите, пока можете, не подпадайте под влияние какого-нибудь большущего здания, какой-нибудь большущей организации, какого-нибудь великого вышколенного грамотея. Пусть Слово Божье влияет на вас. Ведь именно это заставило тех апостолов, когда они увидели проявление этого Слова. Это повлияло на них. Мы уверены. Может, стоит еще раз процитировать. Когда за Иисусом находили большие многотысячные толпы, Он сказал, слишком их много. Смотрите-ка, что-то тут странное. Мало званных. Да, много званных, мало избранных. И вот тогда Он увидел много собравшихся, Он сказал, если не будете есть плоть Сына Человеческого, пить Его крови, то не будете иметь в себе жизни. Он этого не объяснял. Интересно, что если бы Он сказал так сегодня в Бомонте? Невзирая на Его популярность, как вы думаете, что сказали бы врачи и очень культурные люди и ученые? Это человек, вампир! Он хочет, чтобы вы пили его кровь! Да какой же, зачем такие крайности? Иисус этого не объяснял, Он хотел стряхнуть с себя этих паразитов, верно? Тогда они все встали и ушли. Потом Он посмотрел на тех апостолов, не предназначенных к жизни, но Он избрал их. Они не были предназначены. Он сказал, что вы скажете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего на небеса, откуда Он и пришел? Ого, от этого точно поперхнешься. Что ж он... Те служители сказали, восходящего на небеса? Да этот человек родился прямо здесь, в Галилее. Он родился в Назарете, мы знаем его мать, его братьев, мы знаем колыбель, в которую его качали. Мы видели его... пеленки, мы разговариваем с его матерью. И еще говорит тот, что этот человек придет, вернется туда, откуда он родом. Да он же родом с Назарета. Как это он говорит с небес? Он этого не объяснял, паразитов оставалось еще слишком много. И эти стали и больше с ним не ходили. Вот что сказано в Библии. Тогда он обернулся и спросил 12. Вы тоже хотите уйти? Помните, они не могли этого объяснить, но они это знали. Они знали, что Он был им. Так что они сказали ему, Он повлиял на них своими подтвержденными знамениями от Бога. Смотрите, Он спросил 12, «Вы тоже хотите уйти?» Петр ответил, «Господи, кому нам идти? Мы ведь уверены». Так вот, смотрите, изучите, что это значит. Мы знаем, что говорится в Слове на сегодняшний день. Мы знаем, что Мессия должен совершать, если Он придет сегодня. Мы увидели, как Бог это исполняет. Он сказал это позже, в Пятидесятницу. Он сказал, «Иисус из Назарета, муж, засвидетельствованный вам от Бога, тем, что Ему и положено было совершать. И вы взяли начальника жизни и распяли его. А Бог воскресил его, чему вы свидетели». Обратите здесь внимание, видите, он спросил, куда нам идти? Иисус сказал, я избрал из вас 12, один из вас дьявол. И вот там стояло только 11 из тысяч и тысяч. Там стояло 11. О, вот это да, под влиянием. Да еще под каким? Эта женщина, когда она оказалась под влиянием, она взялась за дело, ей захотелось что-нибудь сделать. Ей захотелось кому-нибудь рассказать, и каждая настоящая истинная душа, которая повстречается со Христом, обязательно кому-нибудь расскажет об этом. Петр, когда он поверил ему на слово, в тот вечер на море, увидел его там, пробыл, точнее, это было днем, они рыбачили всю ночь и ничего не поймали, забрасывали сети и вытаскивали от этого, ну, нервотрепка, если здесь есть рыбаки. Всю ночь забрасывал сети, а он тоже был рыбаком, его отец был рыбаком, он всю жизнь провел на этом озере, и его родители, его прародители родились у этого озера. И он уже знал, когда луна была в нужном положении, и в какую сторону дул ветер, и все признаки, и рыболовством он зарабатывал на жизни, так он рыбачил всю ночь и ничего не поймал. Потом на следующий день они узнали, что разошлась молва, что этот пророк собирается выступать на берегу. И я представляю, как женщины повыходили из своих хибарах, и другие собирались послушать его. На берегу собралось столько народу, что ему пришлось одолжить его лодку, и лодку Петра. Они вышли, мыли свои сети, ни единой рыбки, и бросили их там. Одно расстройство. Иногда в этот момент расстройства, заметьте, именно тогда приходит он. Но не будьте слепыми и не упустите этого. Понимаете, когда вы видите, как в сегодняшнем мире разворачиваются события, не бойтесь. Понимаете? Не бойтесь, просто не забывайте, что он обещал прийти к вам. И вот заметьте, когда он пришел, он сказал Петру, «Теперь отплыви на глубину и закинь для лова». Вероятно, Петр сказал, «Я еще никогда не видел, чтобы такое происходило. Я не знаю, я тут всю жизнь рыбачу. Признаки... Мы ведь только что всю ночь прорыбачили в той же самой воде, однако... Но там ничего нет, мы ни одной не поймали. Но по слову твоему, Господь, вот так-то я закину сеть». По твоему слову, может, вы обошли все больницы. Фраткин, может быть, говорят, что ты умрешь. Пусть говорят, сестра, одну, другое и третье. Мне не важно, что они сказали. По слову твоему, Господь, я закину сеть. Когда он увидел подтверждение этого слова, когда Иисус нечто сказал ему, он поверил в это, и он закинул сеть в воду, где не было рыбы. Но если Бог так сказал, то Он может и рыбу поместить туда, так же, как Он поместил воду в небе. Он может поместить исцеление в ваше тело, даже если там ничего нет. Ну и что? Доверьтесь Ему, что Он воскресит его в последние дни. По слову твоему, Господь, я закину сеть. Это настолько повлияло на этого рыбака, что он оставил рыбу и все, и пошел за Иисусом. Это повлияло, когда он поверил Ему на слово. Тогда что он сделал? Разве он сказал, ну, спасибо тебе, Господи, за хороший улов? Сказал, оставь свою сеть, отныне будешь ловить людей. Апостол взялся за работу. Наконец, в конце пути, когда его хотели распять, убить, он убежал из города, и по дороге, как говорится в истории, он спасал свою жизнь бегством, убегая из города, и он встретил Иисуса, шедшего обратно. Он спросил, куда идешь ты, Симон? Вернее, Симон спросил его, куда идешь, Господи? Он ответил, я возвращаюсь в город, чтобы меня еще раз распяли. Симон развернулся и пошел назад, и когда его нашли, сказал, не, его повесили на крест. Сказал, не вешайте меня так, повесьте мне головой вниз и ногами вверх. Когда он увидел Иисуса, воскресшего из мертвых, на него это повлияло. Повлияло так, что пошел на смерть. Повлияло так, что он мог пойти на все. Он пошел на передовую. Даже смерть не смогла его остановить. Распятие не могло этого остановить. Иисус оказал на него влияние. Слепой исцелился. Ему сказали молчать, но он везде распространял о нем молву. Его родные сказали так. Священники сказали так. Если кто-нибудь пойдет на то пробуждение, тот может сразу забирать свои церковные документы и делу конец. И отец с матерью перепугались. Понимаете? Так что они сказали, эти пришли и спросили, как этот человек прозрел? Этот парень прозрел? Ответили, он взрослый, спросите его самого. Они побоялись, но исцеленный был под влиянием. Аминь. Сказали, этот человек грешник, воздай славу Богу. Мы не знаем, откуда этот человек. У него нет никаких дипломов, мы с ним не сотрудничаем. Мы не имеем с ним ничего общего, мы не знаем, откуда он. Мы знаем, что он грешник, я дьявол. Этот человек дал им хороший отпор. Он сказал, вот уж действительно странно. Сказал, не вы ли являетесь вождями в этой стране? А этот человек дал мне зрение. А вы-то как раз и не знаете, откуда он. Он сказал, грешник он или нет, я не могу вам сказать, но одно я точно знаю. Раньше я был слепым, а теперь вижу. Он находился под влиянием. Он мог спокойно предстать перед священниками и перед кем угодно. На него подействовало его родитель. Даже чудо, разошедшее с их собственным сыном, на них не подействовало. Но зато на него подействовало. Люди в Пятидесятницу, как я говорил вчера вечером, получив полис вечной жизни, когда они поднялись получить по нему дивиденды, заметьте, когда они оказались под влиянием, они были святыми, были почтительными пред Богом. Они покрывали свои лица от мирских вещей и свои ноги в смирении. И когда они почувствовали, как пришла сила Божья, как было обещано Иаилем, как было обещано пророками, как было обещано Иисусом. Ждите там в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силой свыше. Как только Бог в личности Святого Духа сошел на них это подействовало. И было неважно, сколько людей над ними смеялось, они вышли на улицу, шатаясь, как пьяные. Святой Дух оказал на них воздействие. Вы тоже можете попасть под воздействие. Они стояли прямо, взгляните на него, он не ходил, не зачитывал какое-нибудь вероучение. Он обратился сразу же к слову и сказал, «Мужи иерусалимские, живущие в Иудее, да будет вам известно, и внимайте моим словам, они не пьяны, как вы думаете. Ибо теперь третий час дня, но это то, что было предречено пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и я изолью духа моего на всякую плоть». Влияние слова притянуло их к слову. С нами должно произойти то же самое. Работа у них закипела, да, когда обетование исполнилось, когда они увидели, что Иисус обещал им, что Он пошлет на них обетование Отца. Луки 24:49. «Вот я пошлю на вас обетование Отца моего, но ждите». Ждать не означает молиться, это просто означает выжидать. Ждать означает выжидать. Ждите там, в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силой свыше. И когда на них сошло это влияние Святого Духа, оно их наполнило. Они увидели исполнение слова, обещанного Иисусом. Так вот, разве такое же влияние не может быть оказано сегодня и на нас? Если бы мы увидели исполнение того, что Он обещал совершить в последние дни, то какое же влияние это оказало бы на нас? Какое? От всех тех деяний, которые мы увидели за эти последние дни, у нас должна закипеть работа. Это уж точно, с почтением и смирением. Без малейшего сомнения. То утверждение, которое было сделано 30 лет назад об огненном столпе, снятом фотоаппаратами. Недавно ваш техасский фотоаппарат сделал его снимок. Научными исследованиями. Каким только исследованиям его не подвергали при помощи ФБР и все. Пробел на ленте. Извинение. Сняли в Техасе для техасцев. Когда вы видите знамение, его невозможно опровергнуть. Это правда, но поверите ли вы голосу, который следует за знамением? Знамение доказано научно. Так вот, однажды, когда Иисус вернется и похитит людей, их не станет, это тоже станет общеизвестно. Обратите внимание, столб огненный должен привести нас в действие, поскольку огненный столб подтверждает свое обещание на последние дни. Иисус сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». И что Он будет совершать в последние дни? И вот Он доказывает это в слове, как научно, так и духовно, что Он пришел от Бога и по-прежнему остается таким же самым. Он по-прежнему Бог. Что касается обетования на последние дни, это должно привести нас в действие. Знамение пришествия близко. Иисус сказал, как было в Содоме, что перед самым сожжением мира, языческого мира, это повторится. Это должно повлиять на нас, а также привести нас в действие. Когда мы видим, как слово, которое Он обещал, исполняется, мы должны начать действовать. Мы, как пророк, увидели, что деноминации лишились своего положения из-за тщеславия. Я хочу, чтобы это действительно дошло, потому что, возможно, я обращаюсь к вам в последний раз. Но мужчины и женщины, позвольте сказать это, открыто обратиться к вам сегодня во имя Иисуса Христа. Здравомыслящие мужчины, мужчины, которые не задрали нос, которых традиции еще не настолько далеко увели от Бога, что они же видели, как пятидесятническая церковь, вы же видели, как баптистская, методистская и пресвитерианская, вы видели, как католическая церковь лишилась своей позиции в Боге, потеряла хватку на слово, когда они приняли вероучение. Недавно со мной беседовал священник, и он мне сказал, он спросил меня кое о чем, и об этих вещах, он сказал, ну, раньше католическая церковь это делала. Я спросил, когда это? Католическая церковь была организована только через 300 лет после смерти последнего апостола. Он сказал, вы судите об этом по Библии? Я сказал, это слово. Он сказал, Бог находится в своей церкви. Я сказал, Бог находится в своем слове. Любое другое, да будет ложью, а его истина. именно. Он сказал, ведь это просто книга, которую написали первые католики. Я сказал, тогда я один из первых католиков. Я верю именно в то, что в ней сказано. Понимаете? Я не... Потом сказал, он сказал, ну, понимаете, сейчас мы стали более великой церковью. Я спросил, тогда куда же все это делось? Что случилось? Если первая церковь изгоняла бесов и доказывала, что Иисус на земле жив духовными знамениями и чудесами, то теперь у вас тысячи заступников, всяких мертвых женщин и мертвых мужчин и тому подобное, которые ходатайствуют в Библии. Первый Папа Римский сказал, нет другого посредника между Богом и человеком, кроме человека Христа Иисуса. Теряйте хватку на слово и принимайте вероучение и тщеславие по наставлению человека. Мы свидетели того, как они лишились великого Святого Духа. Мы свидетели того, что то же самое и с пятидесятниками, и вы тоже свидетели этому. Организуешься — умрешь. Обратного пути нет, никогда не было и никогда не будет. Бог против такого. На самом деле, это сказано, что в последние дни Он скажет, «Выйди из их среды, народ мой, чтобы вам не прикасаться к их нечистым вещам, и я приму вас». Как Озия, что он попытался сделать? Он попытался занять помазанную должность. Помазанную Богом должность. Озия попытался посягнуть на эту власть из-за того, что был великим человеком. Мы свидетели того, как эти самодовольные организации вытесняют все Божие и пытаются занять должность церкви, помазанной церкви. И мы увидели, что из-за вероучений они умерли в неверии. И они больше никогда не поднимутся. Они умрут в стане прокаженных со всеми остальными. Вот видите? Мужи, мыслящие мужи, верующие в Писание мужи видят это. Если вы рождены от Бога, вы это увидите. Бог так ясно показывает это, чтобы повлиять на вас. Об этом всю неделю шла речь в наших проповедях и так далее, о том, зачем это нужно, чтобы привлечь внимание, когда видишь, куда они направились и что произошло со всеми до единого, это влияет на тебя. Если организуют еще одну, будет то же самое, но их больше не будет. Нет, они сейчас уже все, уже слишком поздно. Теряют хватку, принимая вероучения и доктрины, придуманные людьми. Они просто боятся прийти и встать в защиту этого. Понимаете, как Узия попытался посягнуть на помазанную должность, потому что он был большой шишкой, а среди Божьего народа больших шишек нет. Мы все дети Божьи. Одному из нас Бог дает совершать одно, а другому другое, от этого мы не становимся лучше кого-то другого. Просто Бог спросит с вас больше, вот и все. Теперь о воздействиях такого видения. И мы закончим. Через несколько минут начнем молиться за больных. Теперь о воздействиях такого видения. Как же это воздействовало на этого пророка? А как насчет проповедника? Как насчет евангелиста или пастора? Посмотрите, как подействовало видение об этом и то, что он увидел в случае с самодовольным Озией. И притом, хотя это был великий муж, которого Бог почтил, великое дело, но они были свидетелями того, как это омертвело. Какое воздействие это оказало на пророка? Вот какое. Это побудило его исповедаться, что он грешник из-за того, что общался с такими. Он исповедовался, я человек с нечистыми устами, я живу среди людей с нечистыми устами. Заставило его, пророка... Не проповедника. Пророк исповедовал, что он грешный человек, потому что он общался с такими. Затем что? Когда он исповедал свои грехи, тогда началось очищение. О, вы не сможете очиститься от своего греха, пока вы не исповедуете, что это грех, пока вы не признаете, что это грех. Вот когда началось очищение, как только он сказал «Горе мне, ибо мои глаза увидели подтверждение великого Бога». Ангелы, сжигающие, приносящие жертвы, находятся здесь, и столбы колеблются от их голоса, и вот они в этом видении летают туда-сюда. Он увидел нечто реальное, сошло видение, он сказал, «Я человек с нечистыми устами, я живу среди нечистых людей». Сказал, «Он воззвал о милости и назвал себя грешником». Затем что произошло? Один из херувимов направился к жертвеннику и взял клещами горячий уголь и положил его себе в руку. Не клещами его принес, а взял уголь, положил его себе в руку, подошел и прикоснулся им к устам пророка. И сказал, «Беззаконие твое». Беззаконие. Что такое беззаконие? Беззаконие — это когда ты знаешь что-то неправильно, и все равно держишься за это. Когда вы знаете, что ваше вероучение ложное, и вы все равно держитесь за них, это беззаконие. Но когда он исповедал свою неправоту, пришла очищающая сила, он взял уголь огня. Вы заметили, как Бог... Мы видим, как Бог приводит своих слуг в порядок. и чем он его исправил. Как он стал смиренным, почтительным и взялся за дело. Смотрите, очищая слугу, он делал это не через семинарию, он делал это не через кипу книг. Мы здесь видим, что Бог очищает своих слуг огнем. Уголь огня прикоснулся к пророку, очистил его уста. Бог очищает своих слуг своим святым огнем, не книгами, не образованием, теологией, но он очищал своих слуг огнем. Затем, как только он исповедался и очистился, затем последовало поручение. Во-первых, он должен был исповедоваться, затем он должен был очиститься. А теперь поручение. Именно тогда очищенный Исаия воззвал, когда он услышал голос Бога, сказавший, «Кто пойдет для нас?» Загляните в историю, когда будете это читать, вернувшись домой. Что происходило с Израилем? Он оказался в таком же положении, что и мы. Они назвали все жертвы и прочее стали для них традицией. Не было никакой искренности. Они не почитали Слово Божьего. Именно тогда Бог воздвиг Исаию, чтобы сказать ему, что эти жертвы были зловонием в его ноздрях. Они ему были не нужны. Они для него богохульством были. Он не хотел иметь с ними ничего общего. И когда этот Исаия был очищен и готов пойти проповедовать Евангелие, и голос Божий сказал, есть нужда, об этом всем нужно гласить. И один голос сказал другому, летающим ангелам, спросил, кто пойдет для нас? Тогда Исаия с чистым сердцем, очищенный, исповедавшийся, очищенный и получивший поручение. Видение сказал, вот я, Господь, пошли меня. Пошли меня, вот я, пошли меня. Боже, пошли сегодня святых своих ангелов еще раз. Найди где-нибудь своего Исаию, я молю. Я говорю так, потому что я знаю, что он здесь. Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал, «Учитель, вот я, пошли меня». Тогда, имея слово, он не боялся. Он был пророком, слово могло прийти к нему. Он был со всем его неверием и традициями, было покончено. Он мог предстать перед тем традиционным веком и сказать им, «Ваши жертвы смердят в ноздрях Божьих». И тот самый Бог, которому вы служите, это вы так думаете, вас же и уничтожит. Так он и сказал. Тот самый Бог, которому вы служите, это вы так думаете, вас же и уничтожит. Так он и сделал. Они сказали, знамение. Он сказал, я покажу вам сверхзнамение. Дева зачнет. Исаия написал в своей книге 66 глав, а в Библии 66 книг. Он начинает с начала сотворения и заканчивает тысячелетним царством, точно как и вся Библия. Этот великий пророк Божий был готов исповедать, что все их традиции ложны, и склонился там и очистился, чтобы к нему могло прийти Слово Божие. Тогда он сказал, «Я готов идти, Господь, я готов, я буду говорить то, что ты велишь говорить, я скажу то, что ты велишь сказать». Он был готов идти. «Боже, еще раз, приведи сегодня ангелов, Святого Духа и огонь, и очисти сердца моих братьев повсюду». Да окажут они такое влияние, чтобы другие увидели и тоже захотели последовать. Давайте склоним головы. Тихонько. Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал, «Учитель, вот, пошли меня». Теперь тихонько, все вместе. «Говори, мой Господь». «Поспешу тебе ответить я». «Говори, мой Господь». «Я готов, Господь, пошли меня». Миллионы грешных погибают. Слышишь ли ты их скорбящий глаз? Брат, Господь спасать их призывает. Отвечай, вот я иду тот час. Говори, мой Господь. Поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь. Я готов, Господь. Пошли меня. Давайте тихо это напоем. Давайте сейчас пойдем в храм. Слышишь ли ты их скорбящий глаз? О, брат, пойдем со мной, пожалуйста. Брат, Господь спасать их призывает. Они не знают, какой деноминации нужно принадлежать. Ничего не знают. Отвечай, вот я. Иду тотчас. Говори, мой Господь. Исаии, вы здесь? Спешу тебе ответить я. Говори, мой Господь. Я готов, Господь, пошли меня. Я хотел бы узнать, пока вы склонили головы и склонили сердца. Исаия, где ты? Поднимите, пожалуйста, руку и скажите: Господь, вот я, пошли меня, я готов. Благословит вас Бог. Сделайте это действительно всерьез. 90% собравшихся. Мой Господь. Я готов, Господь, пошли меня. Послушайте, служители, кто поднял руку, посмотрите на наших женщин, наших сестер. Какой позор! Посмотрите на наших мужчин. Думают больше об организации, чем о Слове Божьем. Иисус Христос удостоверяет себя среди них идеально по Писанию, так явно и открыто, а они все равно держатся за них. Брат, кто-нибудь скажет: я остался бы ни с чем, мне некуда было бы пойти. Брат, если бы мне пришлось питаться сухарями и пить воду из ручья, я остался бы с моим Господом. Он моя жизнь, Он мой хлеб. Вы думаете, что я делаю это лишь бы порисоваться? Я делаю это, потому что люблю Его, потому что мне так поручено. Стойте с Ним, бок о бок, с этим словом. О, я готов, Господь. Пошли меня. Небесный Отец, пока музыка нежно играет, пусть каждый, кто в божественном присутствии, Господь увидит, что наступило время созыва. Сейчас время отделения, когда мякина и пшеница должны отделиться. Хотя пшеница завернута в мякину, но сейчас время вызова — это очередной исход. Я молю, Боже, зерно в каждой стадии своей жизни созревало под великим светом солнца. Со времени, как сейчас в Канаде, когда пшеница только всходит, сейчас палящее июльское солнце сразу погубило бы ее, но она должна созревать столько, сколько природа дает ей солнце. Так и палящее солнце над учением Лютера, Веслея и всех остальных просто выжигает их. Но пшеница от этого должна созреть, ей надлежало достигать зрелости, Господь, по мере своего роста. Но помните, все ветви были отсечены, и древо невесты выросло из самой сердцевины. Я снова восстановлю за все годы, в которые пожрала гусеница жуги, то же самое насекомое, только в разных стадиях. Я восстановлю его, говорит Господь, и ты это сделаешь, Господь. Ты это обещал, я молю, чтобы ты это совершил сегодня в каждом сердце. Они твои, Господь, я веряю их сейчас тебе, и, может, я их уже не увижу, если я приеду еще раз ровно через год, то многих из сидящих здесь, если я буду жив, не будет. Это уж точно из такого количества людей. В следующий раз я встречусь с ними на суде. Дай им увидеть, Господь, пусть они откроют глаза, если и увидят. Все те, Господь, которые слушали на пленке голос этого времени, это будет переведено даже на многие разные языки. Пусть они поймут. Многие мужчины и женщины в домиках и в далеких джунглях Африки с этими приборчиками, с трубками в ушах, пусть они услышат, Господь. Услышат. Даруй это. Тот миссионер был прав в том, что он сказал, но это еще большее свидетельство, чем у него. Он сейчас готов. Услышь нас, Отец, мы вверяем все это Тебе во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, и для вызова Его невесты. Аминь. Так вот, мой брат, сестра, мы будем молиться за больных. За каждого из вас, кто поднял руку. Я не могу этого дать. Если бы я мог это дать, я бы дал. Конечно, я сразу спустился бы туда и сказал, вот, хочешь, у меня это есть. Это не мое, поэтому не могу этого дать. Это Божье. И Бог даст это вам, если ваше сердце алчит. Прежде чем может раздастся зов к бездне, должна быть бездна, чтобы ответить на этот зов. Прежде чем может быть творение, должен быть творец, чтобы сотворить это творение. Вы знаете, что если вы к чему-то стремитесь, то должно быть нечто, что ответить на этот зов. Примите это сейчас. Не допустите, чтобы это забылось. Пожалуйста, не допустите. Если я больше никогда не увижу вас на этой стороне, до суда, то увижу я вас там омытыми и готовыми. Я молю. Так вот, Бог Авраама, Исаака и Иакова, который явился на земле в виде человека, Сына Божьего, Иисуса Христа, который пострадал при Понтии Пилате, был распят, погребен, воскрес на третий день и взошел на небеса, где он сейчас восседает одесную величие, посылает назад того Духа, который был на нем, названного Святым Духом Бога, чтобы он сошел на людей для общения, для продолжения того служения, которое продолжалось в том славном теле Христа. Вообще-то должен прийти, когда полностью сформируется пирамида. Вот так. На нее не был поставлен заглавный камень. Почему? Он был отвержен. Так вот, еще с самого низа церковь постоянно направлялась к меньшинству. Поднималась дальше до тех пор, пока не истекли все церкви веры Иуды. Она должна быть обточена. Этот камень должен точно подойти. Служение, бывшее в Иисусе Христе, должно быть в Его церкви, чтобы Христос мог прийти за церковью, воскресить каждый период, привести его, вывести их. Точно как пшеница. Пшеница должна пройти весь цикл, она должна созревать в форме зерна, потом сгнила, умерла и проросла, и все время росла вверх из-за отростков во что-то иное, к отросткам уже невозможно вернуться. Не стремитесь назад к отросткам, не стремитесь назад к чему-либо, не стремитесь назад к снопу. Идите вперед, пока не дойдете до самой пшеницы. А пшеница, когда созреет, должна быть такой же пшеницей, которая упала в землю. Иисус воскрес из мертвых, теперь Он созрел. И Он созревал в Своей Церкви через оправдание, священие, крещение Святым Духом, через этих реформаторов в ранние времена. А теперь вот Он сегодня на земле в Своем народе. Верьте Ему, Он здесь. Только ради того, чтобы вы увидели Его, здесь могут быть незнакомые. Пусть Бог Небесный почтит то, что я о Нем сказал. Теперь я хочу, чтобы вы, слушатели, пожалуйста, пусть никто больше не выходит. Просто окажите в этом Богу Небесному хотя бы такое уважение. Просто посидите минутку. Не надо передвигаться. Пусть каждый человек, кто здесь болен или в нужде, поднимет руку. Или будьте... Хорошо, спасибо. Так вот, я не знаю. Я знаю брата Кинга, сидящего вот здесь. Я только что узнал его всего несколько минут назад. Я уверен, по-моему, это он и есть. Это брат Кинг сидит здесь. Он финансировал мои последние собрания здесь. Брат Кинг, я не могу сказать того, что я хочу сказать. Но тебе известно, что я знаю, что хочу сказать. Ты столько всего пережил, браток мой. Да будет Бог милостив к тебе. Других я не знаю. Я еще вижу, что тут сидит Пэт Тайлер. Я думаю, что из всех мужчин и всех женщин в этом здании я знаю только вот этого человека, Пэта Тайлера, сидящего здесь. Теперь верьте. И если я слуга Божий, если Бог здесь, и я показал воочию, что Его Слово есть истина, тогда пусть Бог Небесный, воскресивший Своего Сына Иисуса Христа, который дал эти обетования, покажет вам воочию, что я говорил истину. Как Он это сделает? В одеянии и с бородой Он не придет, но Своей жизнью. Я лоза, вы ветви. та жизнь, которая в лозе, находится в ветви. Дела, которые я творю, вы сотворите. И обещал это на наше время, когда появится следующая ветвь. У нас много привитых веток, конечно. Они будут приносить плод, но не такой плод. О, нет. Недавно в Финиксе я видел дерево. На нем было примерно 8-9 разных плодов. Оно у брата Джона Шерита. Я спросил, что это за дерево? Он ответил, это апельсиновое дерево, брат Бранхам. Я сказал, да тут же лимоны, грейпфруты, и танжелы, и мандарины. И он сказал, да, все это цитрусовые плоды. Сказал, я привил их туда. А, я сказал, понятно, значит, на следующий год будут одни только апельсины. Он сказал, о, нет, нет, на следующий год лимон будет лимоном, грейпфрут будет грейпфрутом. Я спросил, а той же самой лозы, от того же самого, от апельсинового дерева? Он ответил, да, все это цитрусовые плоды, брат Бранхам. Они будут жить за счет цитрусового плода. Тогда я почувствовал, как слезы потекли у меня по щекам. Я сказал, Господь Иисус, теперь я понимаю, что ты имеешь в виду. В том-то и дело, эти деноминации привились, но они приносят деноминационный плод. Послушайте, если это настоящая ветвь когда-нибудь произрастит, настоящая лоза произрастит еще одну ветвь, то она будет от оригинала. Верьте в это. Сестра начинает говорить на ином языке. Брат дает истолкование. «Ей, говорю вам, дети мои, ныне послал я к тебе посланника моего, ей, чтобы среди творить дела мои среди тебя, ей, чтобы доказать слово мое, говорит Бог, ей, если ты поверишь от всего сердца своего, то увидишь действие Божие, говорит Господь». Благодарение Господу. Как Он это обещал. Теперь все будьте очень почтительными. Я просто буду стоять здесь и просить Господа Иисуса. Это дар. Что такое дар? Я могу убрать свое собственное мышление, я могу убрать от себя свою собственную жизнь, свою физическую жизнь, свою душу, то есть Уильяма Бранхама. Если я смогу его убрать в сторону, то Бог будет использовать дух, тело, чтобы говорить, пусть сейчас придет Святой Дух, Господь, чтобы они увидели через людей, что удостоверенный Святой Дух находится здесь. Дар — это убрать себя в сторону. Будьте все очень почтительны, посидите спокойно. Вот здесь сидит мужчина. Я хочу, чтобы вы все на минутку подняли голову и посмотрели. Вы видите его прямо здесь, на этом мужчине? Свет, янтарный свет, горящий, кружащий. Кто из вас видел его фотографию? Она была снята здесь, в Хьюстоне. Вы видите? Она в Вашингтоне, округ Колумбия, по всему миру. Единственное во всем мире сверхъестественное существо, снимок которого он был сделан. Вот оно сейчас, прямо здесь. Я беру каждый находящийся здесь дух под свой контроль во имя Иисуса Христа. Этот мужчина страдает от проблемы с гландами в горле. Я не знаю его, никогда в жизни его не видел, но это правда. Это правда, сэр? Теперь вы верите? Мужчина там в конце. Вы верите, что Бог откроет мне о вас? Ага. Вы мистер Холл. Такая у вас фамилия, не так ли? Хорошо, сэр. Теперь все прошло. Ваша вера делает вас здоровым. Я мог бы вызвать молитвенную очередь, чтобы они поднялись сюда на платформу. В этом нет нужды. Давайте возьмем какой-нибудь один из вот этих рядов. Вот начнем вот отсюда. Вот здесь сидит девочка. Посмотри сюда, малышка. Может, у тебя все в порядке, я не знаю. Но, скажем, вместо того, чтобы приглашать сюда наверх молитвенную очередь, давайте сделаем это здесь внизу. Посмотри сюда, дорогая, посмотри на брата Бранхама. В те времена, когда Иисус был здесь, на земле, да, она больна, она серьезно больна, вот тот ребенок. Так точно. Если бы Иисус был здесь, Он смог бы сказать тебе, что у тебя не в порядке, правда? Ты веришь, что Иисус послал брата Бранхама это сделать? Если я скажу тебе, что у тебя не в порядке, ты поверишь, что Он исцелит тебя? Это сахарный диабет у этого ребенка. Без Бога от него ни за что на свете не исцелишься. Ты веришь, малышка? Та леди, сидящая рядом, которая подняла руку, это мать ребенка. Это правда. Положите на нее руку, сестра. Верьте сейчас, Бог дал вам этого ребенка, пусть Господь дарует ее исцеление. Следующая леди, сидящая рядом с этой матерью, посмотрите сюда на меня, леди. Вы верите, что я его слуга? Божий слуга. Если Бог скажет мне о чем-нибудь в вашей жизни, или чего вы желаете, чем вы больны или не больны, или что бы то ни было, если Бог скажет мне о ваших желаниях, то вы поверите, или что-нибудь в этом роде, я не знаю, что Он сделает. Вы поверите в это? Вы знаете, что это будет никто иной, как Иисус Христос. Вы далеко от меня, вы не смогли бы прикоснуться ко мне, даже если бы захотели, потому что если бы вы ко мне прикоснулись, это было бы физически. Вы должны прикоснуться к Духу. Дух — это Христос. Он сейчас в первосвящении, говорится в Библии, к которому можно прикоснуться чувством наших немощей. Вы тоже страдаете. Вы верите, что Бог может мне сказать, в чем у вас проблема? Вы страдаете от боли в спине и высокого давления, и у вас высокое кровяное давление, и у вас сердечное заболевание. Совершенно верно. Если это так, поднимите руку. Это правда. Теперь вы верите? Как насчет вас, кто обнял ее там, рукой, леди с этой стороны? Посмотрите сюда. Я с вами не знаком. Вы верите, что я его слуга? Вы верите, что сказано мной есть истина? Что я говорил вам истину? Вы верите, что Бог может открыть мне и вашу проблему? Какой бы она ни была, вы верите, что Он может ее открыть? На самом деле, вы хотите, чтобы помолились вовсе не за вас. У вас есть молитвенная карточка, я вижу у вас в руке. У вас первая молитвенная карточка. Вы верите, что Бог может не сказать, ради кого вы получили молитвенную карточку? Не, она ради вашего мужа. Вы верите, что Бог может не сказать, что не в порядке у вашего мужа? Если Бог не коснется его, он умрет. Сестра говорит, это правда. У него рак, и у него проблемы с легкими. Это правда, не так ли? Сестра говорит, это правда. Угу. Поднимите руку, если это так. Если вы будете верить, все остальные будут верить, то он сможет исцелиться. Тот мужчина, который сидит рядом с вами, уверите, что я его слуга, сэр? Если Бог сможет мне открыть, какая у вас проблема, тогда вы поверите от всего сердца? Вы страдаете от сердечного заболевания, верно? Если это так, поднимите руку. Ага. Хорошо. Леди только что покачала головой и содрогнулась, вот так сидящая рядом с вами. Уверите, что Бог может мне сказать, что у вас на сердце, или чего вы желаете в сердце, или чего не такое, по какой причине вы молитесь за кого-то другого? Вы верите, что Бог может открыть это мне? Ведь помазание здесь, и мы это видим, и видим, что это точно является чем-то реальным. Открываются тайны сердечные, рассказывается точно, как Иисус рассказал женщине у колодца. Так вот, вы тоже страдаете. Вы страдаете от проблемы со спиной. У вас проблема со спиной. Поднимите руку, если это так. Ага. Леди рядом с ней, которая плачет, с кошельком в кармане, в голубом платье, темноволосая, грузная. Посмотрите на меня. Вы верите, что я Божий слуга? Посмотрите сюда. Понимаете, вы на переднем ряду. Мне легко навязать с вами контакт с помощью Божией. Вы верите, что Бог может мне сказать, в чем ваша проблема? Точно как если бы вы были в молитвенной очереди. Вы верите, что это возможно сделать отсюда? Верите? У вас высокое кровяное давление, от которого вы страдаете. Если это так, поднимите руку. Хорошо. Верьте, и вы сможете исцелиться. Леди рядом с ней. Что вы думаете, сестра? Посмотрите в эту сторону меня. Вы верите, что я Божий пророк? Или его слуга? Вы верите в это от всего сердца? Вы верите, что Бог может мне описать, как женщине у колодца, когда Иисус встретился с той женщиной? И что может мне сказать, как у вас проблема? Вы верите? Это помогло бы вам? Это помогло бы вам верить? Смотрите. О, у вас серьезная проблема с сыном, с мальчиком. Угу. И этот мальчик психически неуравновешен. Он дома. Это так. Если это правда, поднимите руку. Верьте всем сердцем. Мальчик выздоровеет. Верьте. Следующая леди рядом. Вы верите, сестра, с его сердца? Вы верите, что я его пророк, его слуга? Вы верите, что это Иисус Христос прямо просто с помощью дара, который... Пророчество — это дар. Вы знаете, дар Божий, он был предназначен еще задолго до создания этого мира. Он должен был быть предназначен для этого времени. Ведь невозможно узнать, что к чему. Просто Бог удостоверяет это и истолковывает свое слово. Вы верите, что это так? То, что вы слышали? Вы верите, что я мог бы... Если бы я смог вам сказать, в чем проблема, вы знали, что это не я, это должен быть другой, просто мой голос. Но некто другой использует его, точно как этот микрофон, он безглазен, а как кто-то в него не говорит. Мы не знакомы, видите, я потерял контакт. Вот она, да, эта леди страдает от малокровия, у нее проблема с кровью. Если это правда, поднимите руку, леди, это так. Вы также молитесь за этого паренька с краю, это ваш сыночек, что сидит там с краю. Если это правда, помашите рукой. Если Бог может мне сказать, что не в порядке у вашего сыночка, вы поверите от своего сердца, что Бог говорит ко мне, и это правда? Он страдает от чрезмерной нервозности. Это правда? Тогда положите на его руку и верьте от всего сердца, и он выздоровеет. Я призываю вас поверить в это. Во что бы то ни стало, так говорит Господь Бог. Техас, если ты умрешь во грехе, то ты умрешь, и на тебе не будет моей крови. Запомни, твоей крови на мне нет. Вот истина, это Иисус Христос, удостоверенный в молитвенных очередях. Где бы то ни было, верите в Господа Иисуса Христа. Вы верите? Вы убеждены? Вы полностью убеждены, что это непременно Иисус Христос, согласно обещанному слову на этот день? Поднимите руки все те, кто полностью убежден, что это Господь Иисус Христос. Аминь. Благословит вас Бог. Я знаю, что вы были научены. Каждый из вас был чему-то научен. Теперь кажется, что это сейчас такое помазание, что расходится просто повсюду. Понимаете? Вы были научены, что вы должны возлагать руки на больных. Это традиция. В этом нет ничего плохого. Иисус это одобрял. Но тот римлянин, вот что я старался втолковать вам на этой неделе. Я недостоин, сказал тот римлянин, чтобы ты вошел под кров мой. Только скажи слово. Понимаете, если кто-нибудь возложит на вас руки, тогда брат такой-то возложил на меня руки, слава Богу. Я хочу попросить служителей, служителей, которые верят, подойти сюда, чтобы это просто... Это не мои руки, это... Ведь это то, что сказал Иисус. Они возложат руки на больных. Мы будем молиться за больных. За каждого. У кого из вас в этом здании есть молитвенные карточки? Вот отнимите руку. Да, мы обещали вам. Теперь у нас есть полчаса, чтобы это исполнить. Я хочу попросить, как мы это проведем, брат Перри? У тебя есть какие-нибудь предложения вот с этой стороны? Пусть вот этот ряд с внешней стороны, у кого молитвенные карточки, встанет вдоль стены, выйдет в ту сторону и встанет вдоль стены. Хорошо, сэр. Прекрасно. Встаньте с той стороны, все, кто здесь, в середине. Вы встаньте в проходе, да? Вы просто встаньте в проходе, кто в этом, вот в этом среднем, встаньте в проходе. Кто с этой стороны, встаньте с этой стороны. Кто вот здесь, встаньте здесь, посередине, с этой стороны. А кто с той стороны, встаньте там. И просто продвигайтесь вместе со своей очередью. Правильно. Они там внизу скажут вам, что делать. И я попрошу... Ты не против, брат Перри? Брат Перри Грин говорит, конечно, нет. Я попрошу служителей, которые верят во Христа, что Христос исцелит этих больных людей через возложение рук и исполнение Его заповедей. Я попрошу вас подойти сюда и встать со мной, если вы верите, что это истина. Любой евангельский служитель, кто-либо методист, баптист, пресвитерианин, лютеранин, католический священник, кем бы вы ни были, если вы верите, что Иисус Христос исцеляет больных и поручил своим ученикам возлагать руки на больных для их исцеления, то подойдите, пожалуйста, сюда. Брат говорит, скажите всем подойти в конец. Брат Перегрин говорит, любой, кто хочет, чтобы за него помолились, пройдите в конец. Теперь пройдите в конец и обойдитесь с другими вокруг, да? Все, кто сейчас в этих очередях, направляйтесь в самый конец и займите свое место. Обойдите со всеми с той стороны, а потом возвращайтесь обратно в свое место. Старайтесь не нарушать порядок. Может, братья, нам лучше спуститься туда? Я думаю, это хорошая идея. Так вот, лучше оставить этот микрофон здесь. Пусть Рой, встань здесь у микрофона. Или, да, ты лучше спускайся со мной, да. Да, и если только хочешь стоять здесь... Ладно, Рой, тогда ты стой здесь. Хорошо. Теперь вы будете... Теперь я хочу... Пожалуйста, никто не уходите. Понимаете, ведь это то самое, о чем мы молились. Так вот, вы скажете, брат Браком, зачем ты приглашаешь сюда наверх всех этих служителей? Я спущусь вместе с ними, но я... Понимаете, дело в том, что они имеют такое же право молиться за больных, как и я, или любой другой, такой же, как и Орел Робертс, или любая иерархия, кем бы этот человек ни был. Они имеют такое же право молиться за больных, как и Петр, Яков, Ян, Матфей, Марк, Лука, все остальные. Это служители, призванные Богом. Я случайно заметил там двух-трех братьев, которых я знаю лично, у которых такое служение, молиться за больных. Теперь... Пока вы тут выстраиваетесь в очередь, я хочу... Кто из вас в этом собрании убежден полностью, от всего сердца, верит, что исцеление этих людей — это воля Божья? Безусловно. Конечно, Божья воля в том, чтобы исцелить их. А как они исцелятся? Так вот, если бы он сам был здесь, он смог бы совершить не больше, чем он совершил прямо сейчас. Вы верите в это? Что он совершил сейчас, именно это он и совершил бы, потому что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Кто из вас знает, что святого Иоанна 5:19 говорится так, «Сын ничего не может творить сам от себя». Кто из вас знает об этом? Но что он видит у Отца Творящего, то творит и Сын. Верите в это? Значит, Иисус не совершал ни одного чуда, пока Отец не показал Ему в видении, что делать. Он сам так сказал. Если это не так, тогда мы все пропали, мы в полной неопределенности и вот так-то. Видите, Его слова неопровержимы. Посмотрите, как Он проходил мимо купальни в Ефесе за пару часов, где-то за час до того. Там лежало великое множество изувеченных, слепых, хромых, иссохших. Кто из вас знает, что это правда? И Он не прикоснулся ни к одному из них, однако Он был Богом сострадания. Вы верите, что у Него было сострадание? Прошел мимо матери с младенцем, больным водянкой, и вот этого бедного слепого дедушки, который звал кого-нибудь, чтобы его опустили в воду, когда она возмущена. Бог сострадание. Видите, люди не знают, что такое сострадание. Они путают любовь филию с любовью агапу. Это два совсем разных вида любви. Сострадание то же самое. Желание и сострадание — это разные вещи. Ну, смотрите, он подошел к человеку, у которого был, может быть, простатит, или, может быть, туберкулез. Он же передвигался очень медленно. У него это было 38 лет, даже не смертельная болезнь. И именно вот к этому человеку он подошел и спросил, хочешь ли ты быть здоров? Кто из вас знает, что это правда? А остальных присутствующих оставил там лежать. Что если бы он поступил так сегодня в Бомонте? Ого, ничего себе, значит, божественное исцеление — это выдумка. Видите, люди не понимают, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Я ничего не делаю, пока сначала Отец не покажет мне. Но многие люди просто лежа в его тени исцелялись по своей же вере. Женщина прикоснулась к его одежде и выздоровела. Кто из вас знает об этом? Исцеление основано на вашей вере. Бог доказывает свою достоверность на основании обетования Его Слова. Но ваша вера в Его достоверность, именно она исцеляет вас. Если бы не кто бы то ни был, даже если самый святой человек в мире стоял бы здесь и молился весь день напролет, это не привело бы ни сколько пользы, пока вы сами решительно не поверите в это. Сам Иисус мог бы стоять здесь, воплотившись в тело, возложить на вас руки, и все равно вы не получили бы исцеления. А об этом вы знаете? Многие чудеса он не смог совершить из-за их неверия, так в Писании. Итак, вы, кто в молитвенной очереди, понимаете, необходима ваша вера в Слово. Так вот, если вы видите, как Бог совершает то, что Он совершал, смотрите, я хочу рассказать вам одно коротенькое свидетельство, пока вы готовите, слушайте внимательно. Позавчера вечером, где-то здесь находится один служитель, я недавно видел его здесь. Его фамилия Мартин, я не помню, он один из спонсоров, вот здесь. Примерно в полночь, где-то так, кто-то разбудил меня в моей комнате. Паренек, служитель, плакал. Его младенец только что скончался. Слезы катились у него по лицу. Он аж где-то, как называется тот городок, в котором они живут? Миссури. А где именно? Уордел, штат Миссури. Я знаю этого парня, его брата здесь, я тоже знаю. Это мои друзья. Этот брат вошел туда, слезы текли у него по щекам. Сказал: брат Бранхам, я только что позвонил. Моя жена только что позвонила мне, мой мальчик. Мой малыш только что перестал дышать. Он положил на меня руки и сказал: брат Бранхам, я верю, что у тебя слово Господне. О, как же Бог мог бы... Точно как даже сейчас, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Понимаете, он не мне исповедовался, он исповедовал Слово Господне. Понимаете, что я проповедую истину? Он сказал: я верю, что у тебя Слово Господне. Только попроси его, и мой ребенок будет жить. Через 10 минут с того момента его ребенок нормально дышал, и он сейчас здоров. Мой сын, стоящий здесь, где-то в Беллиполь, он вышел поговорить с ним, а я был там в пижаме, и примерно через несколько минут он вернулся и сказал: папа, папа, посмотри-ка сюда. А его горло все распухло и покраснело, и большущий шрам, шрам примерно вот такой в диаметре, я сказал: большой черный паук с красным пятном. Я стоял там, и я разговаривал с Джоном, и он там укусил меня, и посмотри, распухает. Я сказал: о, Билли, может, это был паук черная вдова. И я сказал: посмотри на свое горло, как оно распухло. Я положил руку на то место, и я сказал: Господь Иисус. Через 10 минут там даже не было... Даже не скажешь, что там когда-то был шрам. Видите, что же это? Видите? Кто-то недавно зашел и сказал в офис, и один из работников вышел и сказал: скажите брату Бранхаму, просто передайте, что мой ребенок. Он сказал: я верю, что если... Что вы... Ну, понимаете, я не могу сказать, пока он мне не скажет. Но тут у меня есть слово, в котором говорится так: верующих будут сопровождать эти знамения, если они возложат руки на больных, они будут здоровы. Так вот, не может быть, чтобы Бог совершал эти вещи, а вас оставил бы там стоять. Вы должны верить так же, и это произойдет с вами. Но вы должны в это верить, не заниматься самообманом. Вы должны в это верить. Теперь давайте сначала все вместе помолимся. Я хочу, чтобы каждый из вас, пока брат стоит вот здесь у микрофона, я тоже спущусь туда, чтобы возложить на них руки. Они мои люди, они мои... Они звезды в моем венце, так же, как они звезды и в вашем венце, мои братья-служители. Я иду туда, потому что мы любим их, и это Божьи дети, мы идем помочь им. Теперь давайте помолимся. Господь Иисус, человек, который сказал бы, что здесь нет Твоего присутствия, был бы... С его рассудком было бы что-то не в порядке, точно как человек, который отказывался бы воспринимать солнечный свет. Кто-то говорит ему, что солнце светит, а он убегает в подвал и закрывает двери и говорит: я просто отказываюсь верить в это. Я отказываюсь в это верить. Что ж, мы знаем, Господь, что с рассудком этого человека было бы что-то не в порядке. Так и с тем человеком, который подавляет чувство сострадания при проявляющемся свете Слова Иисуса Христа. Говорит: я не верю в это. С этим человеком что-то духовно не в порядке. Так что мы знаем, что Ты здесь, Отец, несомненно, мы верим в это. Мы видим Твои следы, мы видим Твои ориентиры, мы видим Твое Слово. Здесь, в этой молитвенной очереди, стоят сотни, и здесь стоят замечательные мужи Божьи, великие воины веры. Я спущусь, чтобы встать с ними плечом к плечу, Господь. Когда эти больные люди будут проходить в этой молитвенной очереди, пусть каждый из них осознает, что они не просто проходят мимо какого-то человека, они проходят под крестом обетования. Дай ему уйти отсюда исцеленными, уйти радующимися, здоровыми, рассказать своему пастору. Пусть от этого вспыхнет старомодное пробуждение во всей этой местности, Господь, которое приведет к Тебе много душ. Господь, они Твои, помоги им, исцели их, я молю, во имя Иисуса Христа. Теперь я хочу, чтобы все склонили свои головы, молились. Я хочу, пока вы, кто в молитвенной очереди, послушайте, когда вы будете проходить, точно как если бы вы были под крестом, верьте изо всех сил, уходите отсюда радостными и счастливыми, говорите: «Благодарю тебя, Господь, я верю в свое исцеление». А если вы не верите в это, тогда можете сразу возвращаться на свое место, потому что это не принесет нисколечко пользы. Я хочу, чтобы все собравшиеся, все просто воззвали к небесам в присутствии Христа вот так: «Господь Иисус, откройся нам сейчас! Исцели этих больных». Вы сделаете это, брат Бордерс, а ты пой, верь, только верь. Оставьте его здесь, нам он не нужен. Да. Брат Бордерс говорит: «Верь, только верь». Теперь давайте все споем, пока будем молиться за проходящих в очереди людей. «Верь, только верь». Все сейчас верьте. Пробел на ленте. «Только верь». Давайте сейчас поднимем руки. «Богу возможно все». «Верь, только верь». Теперь давайте споем так. «Да, верю я». «О, да, верю я». «Богу возможно все». «Да, верю я». «Да, верю я». «О, да, верю я». «Богу возможно все». «О, да, верю я». Так, коли мы свидимся вновь, я хочу уехать из Техаса, видя, как люди восклицают хвалу Богу. Давайте просто поднимем руки и воздадим Богу славу, каждый из нас. «Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то, что Ты совершил для нас. Я благодарю Тебя за возможность говорить с этими замечательными людьми и увидеть на них Твою силу и благословение. Благослови их, Господь, дай им понять, и пусть Святой Дух исцелит каждого и спасет каждого в эти последние дни через имя Иисуса Христа, Господь. Я приношу их к Тебе как материал для невесты, потому что они верят по благодати Божьей».